Итак, вот третья цитата, которую приводит святитель Игнатий, следующая. «На монастыри плохая надежда. Они внутри выпряли и уничтожились. Их еще поддерживает рука Божия ради нескольких благонамеренных иноков, как обетовано было Богом пощадить Содом и Гоморру». Вот это сравнение немножко страшное, да? Значит, Содом и Гоморру Господь пощадил бы, если бы там нашлось всего 10 человек. Если бы нашлись в них 10 праведных людей. Вот так же говорят уже в 19 веке, и про монастыри надо думать, о монастырях надо думать. Значит, если бы там хотя бы небольшое число вот таких действительных монахов нашлось, те, которые ищут спасения, праведности и во внутренней молитве пребывают, тогда бы Господь еще бы оттянул, отложил бы это время разрушения. Действительно, Господь еще отложил с момента, как вот святитель Игнатий это написал, еще отложил на 50 лет. Еще 50 лет давалась возможность народу, пастырям, архипастырям, монахам, давалась возможность еще ну, как бы увидеть свою ошибку, исправить эту ошибку и попробовать заниматься главным с точки зрения Евангелия, главным, что принес Господь в мир, заниматься спасением, а не какими-то внешними делами и успехами, которыми были увлечены монахи того времени. И вот дальше примеры вообще очень грустные, которые лично он знал. Игромонах И. Точка, то есть он сокращает его имя, в семинарии был недавно на большом обеде. И когда начался разговор о монашестве, то сказывают, он подал голос и ветействовал, что надо бы уничтожить это бесполезное сословие тунеядцев. Обратим внимание, игромонах И. То есть сам монах, священномонах, говорит о монашестве, что это сословие тунеядцев. То есть, потеряв вообще вот ориентир вообще в вопросе своего пострижения, там, священнодействия, как священник, потеряв ориентир вообще в Евангелии, в покаянии, в смысле спасения, вообще, вот это же надо вот так. Кстати, сегодня тоже есть такие иеромонахи, которые тоже такое говорят, которые тоже ненавидят монашество. Вот прямо отголоски такие параллельные очень есть. Прямо им противно монашество, сами являясь монахами. Они сожалеют, видимо, о том, что когда-то приняли постриг, когда-то вступили в монашество, и сожалеют так сильно, что, видимо, внутри рождается какое-то презрение вообще к монашеству. Ну, то есть тунеядцы. Ну, а когда в народе, где кто считал в прежние века монахов тунеядцами? Если это была высшая школа спасения, в которую шли из мира лучшие представители церкви, шли для того, чтобы достигать совершенства, из этого состояния совершенства, чтобы помогать другим страждущим, сотнями тысячам людей, которые путались, как овцы, в этих дебрях и пропастях своих грехов и страстей, и шли туда и находили там поддержку и помощь духовную, кто когда мог считать таких тунеядцами. Они решали главные вопросы жизни человеческой. Не хлеба, который и сами люди умели добывать, не какой-нибудь другой пищи или одежды проблемы решали. Решали проблемы духовного состояния. Следующий пример приводит святитель Игнатий. «Также некоторый архимандрит, высоко стоящий в епархии, говорил о себе, что он непременно оставил бы монашество, если б не затрудняли его постановление для оставляющих оное». То есть, если бы не последствия, то он бы бросил уже монашество, архимандрит. Архимандрит. Ну, то есть, куда бы он пошел? Он бы хотел, наверное, занимать свой сан, свое место, положение в епархии, но он бы уже не монахом был, а белым, например, священником. Ну, то есть, женился бы, например, завел бы себе семью, детей и так далее. Как тут понимать, я не знаю. Но он бы оставил монашество, если бы вот, не последствия, которые при этом канонически ему положены будут. Придется ему лишиться звания, сана священного и так далее. И разжалуют его в простые монахи. Вот, а так бы он бросил монашество, он говорит. Не все так откровенны, говорит святитель Игнатий. Но большинство так думает. Это его не предположение, я думаю. Это знание. То есть большинство настоятелей. Преимущественность духовного звания. Вот как они, бедные, в середине 19 века уже в каком были духовном состоянии. Многие монастыри из пристанищ для нравственности и благочестия обратились в пропасти безнравственности и нечестия. самому твердому характеру не устоять. То есть, если в такое место придет человек даже в твердом состоянии характера, то он все равно не устоит, он сломается. Потому что обстановка такая, как он говорит в монастырях, что там даже самый благонамеренный, если придет туда, он не устоит, соблазнится. А недавно в Нижнем Новгороде после лекции подошел человек, он мирянин, у него есть семья, и он, желая спасаться, много лет проработал в одном из монастырей, там где-то у них недалеко. Он работал там на разных работах, что-то строительством занимался и прочее. И он наблюдал всю вот эту картину, которая в монастыре. Потому что люди, которые приходили в монастырь, они попадали к нему в подчинение, и он управлял ими и вел эти всякие строительные работы по реконструкции, по ремонту и прочее. И он говорит, я не выдержал, я ушел. Я больше не могу там работать. Я не могу больше смотреть на то, что там творится. На моих глазах не одна тысяча, говорит, прошла народу в этом монастыре. Прошла сквозь монастырь и ушла. Не одна тысяча. То состояние, в котором они пришли, было намного лучше, чем то, в котором они ушли. Они приходили в какой-то своей вере. Они хотели спастись здесь, в монастыре. А уходили полностью разуверившимися людьми, которые не хотели больше вообще ходить в храмы, не хотели вообще больше признавать церковь. Вот, говорит, что я видел. Меня не выдержало просто, говорит, сердце. Я просто не смог. Ушел. Ушел человек обратно в мир. Вот наблюдение, не безразличное наблюдение, наблюдение с заботой, с переживанием, с рассуждением о том, какие плоды-то, какие плоды страшные. И вот, наконец, самая вот эта последняя цитата, она большая, для меня болезненная, там, где как раз говорится об оптинских старцах. Не совсем просто ее объяснить, истолковать так, чтобы святителя Игнатия не осудить, и тех отцов, причисленных к лику святых, не осудить, чтобы как-то хотя бы для себя понять, почему так святитель Игнатий высказывается о них. «О монашестве я писал вам, что оно доживает в России, да и повсюду данный ему срок. Отживает оно век свой вместе с христианством. Восстановления не ожидаю». И вот сейчас вот самые такие разоблачающие слова «восстановить некому». Вот короткое предложение из двух слов «восстановить некому». Вот зная саму суть христианства, зная саму суть покаяния, суть аскетики, зная суть монашества, сам желая быть монахом с юных лет, он же не просто так в монахи пошел, он туда стремился, душа его туда стремилась всегда с юности, как только он начал себя осознавать самостоятельной личностью. Он говорит, восстанавливать некому. Для восстановления монашества нужны люди. Такие люди, которые подобны ему, которые понимают суть монашества, которые сами достигли в монашестве определенной высоты, не просто знания, качества духовной жизни, которая всегда связана с внутренней молитвой. Если бы вот такие были, то они бы еще могли предпринять что-то. Как предпринять? Предпринять так, что вокруг таких людей всегда собираются один по одному. Всегда собирались мы в истории нашей церкви, даже нашей российской церкви, и то знаем. Как, например, вокруг преподобного Сергия Радонежского собирались люди. Ушел один. Даже с братом ушли, брат его оставил, он один остался. Как так Господь устроил? Один, второй, третий, 12 стало. А потом уже больше и больше, больше и больше. И вот так вот Господь, слух вот этот вот как-то распространяет, что люди туда идут, и им это надо. А когда сон такой ему особенный, Господь послал, как множество птиц на небе, вот столько у тебя будет последователей, Господь сказал. Вот. Вот эта вот чистота и святость одного, вот это преподобие одного, сколько их оно может к этому же привлечь? Сделать подобными ему. Подобно тому, как от одной свечи горящей другие свечи множество могут зажигаться, а сама свеча при этом не страдает. Она не теряет пламя, отдавая как бы пламя другим свечам. От нее зажигаются другие свечи. Они тоже горят. Вот как идет процесс. Потому что благодать, которая в сердце такого христианина начинает жить, это не его собственное. Если бы свое собственное было, расточил, раздал, ничего себе не оставил. Ну, подобно как деньги, например. Или какое-то имущество раздал, а больше нету. благодать Божья. И когда вот из такого сердца потоки воды живой потекут, реки воды живой потекут, то все могут напиться, все. А у него не кончается, он сам не жаждет. Вот для восстановления монашества что нужно. Или как оно, например, на Руси оно развивалось с преподобного Сергия, например, если взять посмотреть. Или старец Паисий Величковский, который восстановил внутреннее делание на Руси. Он чем-то ведь тоже привлек людей. И его последователи пошли по России и образовали в разных местах монастыри, куда тоже потекли люди. Почему? Почему? Да потому что там было реальное живое исцеление душ, реальное живое обучение людей покаянию, спасению, внутренней молитве, от которой сердце очищается и взращиваются добродетели, когда человек приходит в новое состояние, состояние спасения. В этом состоянии человек, ну, он никогда не перепутает. Он всегда помнит, что было прежде и что теперь. Он сравнивает это как день, который сегодня, и ночь, которая вчера, как жизнь, которая нынче, как смерть, которая была в прошлом. Если такие люди есть, вокруг них всегда должны собираться другие, которым будет интересно, им будет надо это. И он сможет объяснить, как это надо. И вот святитель Игнатий говорит, восстанавливать некому, таких людей нет. В середине XIX века он таких людей не находил. Какой ужас! Какой ужас! Поэтому наше мечтание о том, что XIX век был благополучным, что вообще неизвестно, откуда вот эта чума навалилась на нашу Русь, на наш народ, и все тут перевернули вверх дном, это болтовня. Если мы так будем думать, мы так ничего и не поймем. За что нам прилетит скоро? Ай-яй-яй. Мы так и не поймем. Мы так и будем думать, что мы восстанавливаем до сих пор все как надо, все так и положено. Как вот говорят, вот все значит так оно и есть. Культурно-массовая работа, спортивная работа. Я помню, мы где-то тут в Питере были. Не помню, в каком году там был. А, чемпионат мира по футболу. Это прошлое лето было, да? Вот. Там, значит, в гостинице большая такая картина. Петр Первый стоит. Я говорю, вот увидел бы он эту картину, башки бы поотрубал просто всем. Петр Первый стоит в футбольной этой одежде, а одна нога у него на мячике. Ну как это, стоит человек, а вторую ногу на мяч поставил. Я говорю, ну отрубил бы голову всем сразу же. Сразу же. Вот кто его так бы посмел похулить? Но теперь кого бояться-то уже? Сейчас демократия, видите, культура новая у нас. Вера по пути со всей жизнью как-то там вписывается где-то со стороны, там, на задворках, и вроде как все довольны. Что случилось? Побежали, свечку воткнули. Все хорошо, не надо нам. Из Донецка пишут, из Донецка. Стреляют, говорит. Война, снаряды рвутся, дома рушатся. Гибнут люди, дети. Гибнут. Побежали в храмы все. Все в храмы побежали, все свечки втыкают. И у всех только одно с трепетом. Господи, как-нибудь сделать так, чтобы очередной снаряд мимо моей квартиры пролетел. Куда? Ну, в другую квартиру пускай лучше пролетит, но не в мою. Вот вся просьба к Богу, представляете? Шкурный вопрос, один единственный, что беспокоит людей. Это говорят очевидцы. Я не выдумываю, это очевидцы, которые там же тоже живут, тоже ходят в храм и видят, как когда тишина, никого нет. Где народ? Телевизоры смотрят. Едят, пьют, веселятся. Обычная жизнь. Перестали стрелять. Все живут, как живут. Стрелять начали, все в храмы помчались. Так если нам вера для этого нужна? Это насколько надо было опустить веру? Веру, веру. Насколько надо было нашим архипастырям и пастырям опустить веру до уровня наших грехов? До уровня наших земных потребностей. Не нас поднимать до уровня Евангелия, все время нас поднимая из грязи грехов, а веру вообще, церковь, как тело Христово, опустить до уровня нашей греховности и нашего безумия. Но неужели в этом смысле нас такая вера спасет? Неужели мы души наши могут исцелиться? Да никогда. Если потакают нашим грехам, если говорят, да что тут такого? Да мы тоже, говорят, так делаем. Ну, там на сайте тут эти специалисты, Уралзвон сайт, если туда зайти, там одна из последних лекций о немощи современного пастырства. И туда картинку такую приклеили, сейчас же все картинки везде клеят, образность нужна. Там человек сидит спиной в оранжевой футболке, а на спине написано «Первый номер», футболист явно, да, «Отец Матфей». Вот я сначала открыл свой сайт, смотрю, ничего понять не могу, что за картина такая, думаю, что-то опять, что-то не то нарисовали тут. Потом, когда въехал, вот до меня дошло, ну, в точку совершенно попали. А немощь современного пастырства. Вот он, отец Матфей, первый номер, футбол гоняют. Вот сейчас требуют с пастырей, чтобы они играли в футбол. В Москве в одном из храмов приходит на лекции регулярно женщина, у ней сын алтарник. Значит, она говорит, что конкретно начали его обламывать, давай записывайся в футбольную команду. Отцы сразу после литургии, еще в алтаре, подходят и говорят, ты сегодня в футбол идешь с нами играть или нет? Он мнется, жмется туда-сюда, у меня семья, там дети, у нас тоже семьи, говорят, у нас тоже дети, надо футбольную команду организовывать. Короче, сломали парня. Стал ходить в футбол играть с ними вместе, с отцами. Наконец начинается пост. Все молчат. Все молчат. Этот парень, он думает, так в пост же, ну я никак не могу идти. Они сами догадаются или нет? Мама ему говорит, ты скажи сам. Сам скажи, они могут не догадаться. Он подходит после литургии и говорит, отцы, я в пост в футбол играть с вами не буду. Они говорят, да, пожалуй, надо подумать. В пост, наверное, неудобно. Ладно, мы тоже не будем, говорят. О, благочестие мирянина, алтарника. После того, как мама ему сказала. Хорошо, если мама такая есть рядом. Вот это направление, его даже в 19 веке не было. Вот этой культурно-массовой, спортивной работы, туризма, вот этого, всяких там кружков, развлекательных, там цирка тем более не было в храмах никогда. Выступлений каких-то там детских концертов в храмах, это даже помыслить в 19 веке никто не мог. Помыслить, а сегодня не только мыслят, но и делают. Зоопарки при храмах и так далее, это совершенно чуждое для церкви направление. Это точные признаки скорого конца. Ну, то есть так долго не может продолжаться. Если в 19 веке сказано было восстановить некому, то сейчас-то кто будет восстанавливать? Откуда они, эти люди, возьмутся? И они не дожили. Даже из 19 века, если кто-то дожил до 21-го, но надо, чтобы это правильный был человек. Святитель Игнатий, например, бы дожил до 21 века, и сейчас бы ему дали власть, полную власть церкви, и он бы и то сказал, отцы, братья, сестры, я не возьмусь за это дело, потому что это непосильно. Это непосильно изменить церковь, непосильно. Один человек ничего никогда не сделает. Нужно переделать архипастырей, нужно переделать пастырей. Только тогда они смогут переделать нас, стадо. Это кто сделает-то? Как это сделать-то? На это уходят целые годы. Вот мы, когда начали этим заниматься, мы сначала по наивности думали, что это пойдет быстренько, налегке. Мы думали, что вот так, так и так, оно может быть, но человек воспримет, и у него получится, и это будет легко. Нет, это оказалось в 10 или в 100 раз хуже все. Это годы. Долгие годы уходят, когда с человеком начинают работать основательно, оттуда из глубин сердца вылезает и вылезает и вылезает. Кажется, там дна никогда никакого не будет, конца никакого нет. Вот этой грязи, там цистерны откуда-то берутся, цистерны этой грязи, вот этой нашей греховной. Когда их, чем их оттуда достать, как их оттуда выкачать все? Вот что мы накапливаем за долгие годы жизни. Поэтому что с нами так долго работать надо? Что с пастырями, что с архипастырями? Просто надо узнать себя. Когда человек сам себя узнает, то вот эта внешняя оболочка, вот такая вот привлекательная, она слетает сразу же, и в человеке начинают вскрываться вот эти внутренние пласты, такие настоящие мины, которые взрываются, взрываются и взрываются. Вот такая эта работа. Это действительно похоже на распятие на кресте. Медленное, постепенное, мучительное умирание вот этого падшего естества своего. Поэтому, когда так больно, то далеко не каждый на это соглашается. Кажется, что можно все проще, можно все удобнее, можно все легче. И не зная, в чем суть духовной жизни, не зная вообще покаяния, можно подумать, что вот это вот и есть, вот как говорят сейчас, как делают, что вот это так оно и есть. Оно не так в самом деле. Нигде у святых отцов этого не найти, когда вот так налегке, вот еле-еле раз как-то и проскочили. Нигде этого не найти. Если мы будем читать отцов аскетов древних, то мы везде у них прочитаем, что это есть распятие. Это пролитие слез, пота и крови. Это крест. Сам Господь сказал, тесны врата и узок путь. Так тесные врата. Сегодня дожили до такого, что тесный путь уже кажется тупиком. ослепли, просто ослепли. И тесный путь, который предлагает Господь, который предлагают святые отцы, и описали его в деталях и подробностях, сами прошли, тысячи за собой провели, все подвергнуто презрению, вообще все. Как будто бы тесный путь стал тупиком, он закрылся уже. А широкий путь, по которому нас ведут сейчас, говорят, вот это и есть тот путь, вот это и есть тот путь, по которому Господь велел идти. Так это широкий путь. Нет, говорят, узкий. Узкий. Чего не хватает на этом пути? Что вам узко? Страсти разрешили на этом пути. Страсти разрешили. Смертные грехи разрешили. Их не стали считать смертными грехами. Епитимию устранили. Покаяние забыли. Страх Божий, говорят, о, это вообще. Это депрессия, не надо это, уберем вообще. Это не с нами, это не по пути. Ну все убрали, кажется. Да это все равно узко. Чего не хватает-то еще? Добрых дел не хватает. На этом пути надо еще добрых дел добавить. Все. Культурно-массовой работы не хватает. Спортивной работы не хватает. Тесно. Расширили. Еще расширили. Говорят, все равно тесно. Еще тесно. Ну чего вам еще-то надо? Уже все сюда втюхали, то, что не свойственно церкви. Еще одного не хватает. Ну догадайтесь, чего? Я договорюсь сейчас. Доеду, не доеду до дома. Ну скажите, вот чего еще не хватает на этом пути, который уже шире ширшего, и еще, говорят, узко. Ну чего не хватает? А это уже все сюда же, да, все. О причастии учения исказили, изуродовали, записки, опоминовения всех можно писать, и верующих, и неверующих, грешников, негрешников, всех. Все уже, все убрали, все рамки убрали. Узко. О, слышите, вот сестра совершенно точно сказала. Экуменизма не хватало еще. Последнего, понимаете? Последнего не хватало. Сейчас расширяемся до пределов экуменизма. Ну все. Сколько долготерпения Божие может на это смотреть еще? Ну сколько Господь будет вот здесь, в своем теле, в своей земной церкви позволять вот это вот все, когда его убивают, отравляют? Как это говорят? Токсичность уже, кругом токсичность. Духовная токсичность. Вот до чего мы дожили-то. Так мы еще при этом, мы еще не торопимся спасаться. Вот это меня больше всего и беспокоит. Я только об этом и говорю, я не призываю никого там идти, ругаться с кем-то, что-то там. Менять невозможно. Вот свидетель Игнатий написал, восстановить некому. Это невозможно восстановить. Но хоть самим-то спасаться надо успевать. Если все так уже, если все уже реально так, ну оно же вот-вот лопнет все. Если оно все вот-вот лопнет, то надо же успевать. Что мы время тянем? Страсти свои продолжаем любить. Борьбу с ними никак не начинаем. Покаяние для нас чуждо. Страха Божьего гнушаемся. Говорим, да как это в сокрушении сердца жить? Как? Человек вот. Если ты очень больной. Ты будешь лекарства принимать? Человек говорит, конечно, буду. Но они же противные. Все равно буду. Почему? Жить хочу. Но сокрушение сердца – это лекарство. Страх Божий – это лекарство. Ты почему не принимаешь-то это лекарство? Других-то лекарств нет в духовном мире, нет их. Благодать только здесь, в этих первых признаках покаяния. В другом виде ты благодать нигде не съешь и нигде ее не примешь, хоть сколько ты ходи, там, хоть куда. Вот здесь, если у тебя этого нет, то у тебя нет этого лекарства, благодати. Нет, никто, ничто тебя не исцелит. Так говорят, сокрушение сердца ж так мрачно. Ходил веселый, пошутить нельзя, посвистеть нельзя, песенки попеть нельзя, вина выпить нельзя, за стол собраться нельзя, поржать, анекдоты порассказывать, в интернет залезть. Но ничего нельзя, по-вашему, говорят, не. Вы неправильно учите, говорят. Я не согласен с таким христианством. И сегодня уже из мира поднимаются люди, из мира поднимаются и говорят, мы вас научим, какое должно быть православие. Вы неправильно нам, мы из мира люди, вы на нас влияете, говорят, вы на мир влияете, церковники, мы тоже имеем право на вас влиять. Вот мы сейчас будем вас учить, как нас учить. Видите, как здорово? Мы вас будем учить, как нас учить. И начинают навязывать церкви такие формы, которые миру нужны, миру угодны, дьяволу угодны. И странное дело, что церковь идет у них на поводу. Зачем? Привлечь их к церкви. Но это же абсурд полный. Самоуничтожение какое-то. Так, вот он говорит, восстановить-то некому. Для этого нужны мужи духоносные, А ныне, даже водящихся отчасти писаниями отцов, при объяснении их душевным разумом, каков был отец Макарий Оптинский, и их нет. Итак, в другом месте он дает цену этим отцам, дает цену этим наставникам, что они в то время оставались единственными уже, которые еще могли как-то принимать народ, учить народ, выслушивать народ, сожалеть. И даже по их молитвам совершались чудеса. То есть они имели действительно эти дары от Бога, имели. Но обучить народ и потомков за собой оставить, как это было после преподобного Сергия против старца Паисия Величковского, например, или другие святые, великие подвижники, как они это делали? Вот этого, говорит, они не смогли. Оно не могло у них получиться. Вот святитель Игнатий при той, условно скажу, научности, точность знания, которая описана и изложена вся в деталях, вот все его труды проникнуты нищетой духа. Если читать, а внутреннее настроение противоположно, то читать противно становится. Это любого сразу вскрывает. Я монахов таких встречал, ни одного. Это случайно встреченные люди. Подходят и говорят, честно спрашивают, слушайте, а вы не можете объяснить? Вот почему я вот тех отцов читаю? Вот святитель Игнатий начинает читать, и воротит меня, говорит, и все. Я не имею просто при этом, просто не имею. Монах. Я говорю, как вас воротит? Говорит, ну вот я не могу, говорит, его читать просто, и все. Да внутреннее состояние, противоположное тому, что там в этих словах имеется. Все слова святителя Игнатия пропитаны нищетой духа. Это начало, это основание вот этой лестницы, ведущей в небо. Он с детских лет приобрел, обстоятельства жизни так его связали, Господь так стеснил его сердце, что у него это зародилось внутри, оно стало ему дорого. Оно то единственное было с детских лет, которое утешало его, давало ему не впасть в отчаяние. Вот он говорит, вот тот самый преподобный, оптинские отцы преподобные, вот у них не было глубины этих знаний, святоотеческих, хотя бы отчасти, говорит, руководствуют святыми отцами, объясняя это душевным оком, душевным разумом. Они такую огромную роль там сыграли в то время, в России, но за ними уже потомков практически не было.